На следующий день, часу в 12, Лаврецкий отправился к Калитиным. На дороге он встретил Паншина, который проскакал мимо его верхом, нахлобучив шляпу на самые брови. У Калитиных Лаврецкого не приняли, первый раз с тех пор, как он с ними познакомился. «Марья Дмитриевна почивали», — так доложил лакей, — «у них голова болела». Марфы Тимофеевны и Лизаветы Михайловны не было дома. Лаврецкий походил около сада в смутной надежде встретиться с Лизой, но не увидал никого. Он вернулся через 2 часа и получил тот же ответ, причем лакей как-то косо посмотрел на него. Лаврецкому показалось неприличным наведываться в тот же день в 3-й раз, и он решился съездить в Васильевское, где у него и без того были дела. На дороге он строил различные планы, один прекраснее другого, но в сельце его тетки на него напала грусть. Он вступил в разговор с Антоном. У старика, как нарочно, все невеселые мысли на уме были. Он рассказал Лаврецкому, как Глафира Петровна перед смертью сама себя за руку укусила, и, помолчав, сказал со вздохом: «Всяк человек, барин-батюшка, сам себе на съедение предан». Было уже поздно, когда Лаврецкий пустился в обратный путь. Вчерашние звуки охватили его. Образ Лизы восстал в его душе во всей своей кроткой ясности. Он умилился при мысли, что она его любит, и подъехал к своему городскому домику успокоенный и счастливый. Первое, что поразило его при входе в переднюю, был запах пачули, весьма ему противный. Тут же стояли какие-то высокие сундуки и баулы. Лицо выскочившего к нему навстречу камердинера показалось ему странным. Не отдавая себе отчета в своих впечатлениях, переступил он порог гостиной. Ему навстречу с дивана поднялась дама в черном шелковом платье с воланами и, поднеся батистовый платок к бледному лицу, переступила несколько шагов, склонила тщательно расчесанную душистую голову и упала к его ногам. Тут только он узнал ее. Эта дама была его жена. Дыхание у него захватило, он прислонился к стене. «Теодор, не прогоняйте меня!» — сказала она по-французски, и голос ее как ножом резанул его по сердцу. Он глядел на нее бессмысленно, и однако тотчас же невольно заметил, что она и побелела, и отекла. «Теодор!» — продолжала она, изредка вскидывая глазами и осторожно ломая свои удивительно красивые пальцы с розовыми лощеными ногтями. «Теодор, я перед вами виновата, глубоко виновата. Скажу более, я преступница. Но вы выслушайте меня, раскаяние меня мучит. Я стала самой себе в тягость, я не могла более переносить мое положение. Сколько раз я думала обратиться к вам, но я боялась вашего гнева. Я решилась разорвать всякую связь с прошедшим. Я была так больна», — прибавила она и провела рукой по лбу и щеке. «Я воспользовалась распространившимся слухом о моей смерти. Я покинула все, не останавливаясь, день и ночь спешила я сюда. Я долго колебалась предстать пред вас, моего судью. Но я решилась, наконец, вспомнив вашу всегдашнюю доброту, ехать к вам. Я узнала ваш адрес в Москве. Поверьте», — продолжала она, тихонько поднимаясь с полу и садясь на самый край кресла, «я часто думала о смерти, и я бы нашла в себе довольно мужества, чтобы лишить себя жизни. Ах, жизнь теперь для меня несносное бремя! Но мысль о моей дочери, о моей Адочке меня останавливала. Она здесь, она спит в соседней комнате, бедный ребенок. Она устала. Вы ее увидите. Она, по крайней мере, перед вами не виновата. А я так несчастна, так несчастна!» — воскликнула госпожа Лаврецкая и залилась слезами. Лаврецкий пришел, наконец, в себя. Он отделился от стопы и повернулся к двери. «Вы уходите?» — с отчаянием проговорила его жена. «О, это жестоко! Не сказавши мне ни одного слова, ни одного даже упрека! Это презрение меня убивает. Это ужасно!» Лаврецкий остановился. «Что вы хотите слышать от меня?» — произнес он беззвучным голосом. «Ничего, ничего!» — с живостью подхватила она. «Я знаю, я не вправе ничего требовать. Я не безумная, поверьте. Я не надеюсь, я не смею надеяться на ваше прощение. Я только осмеливаюсь просить вас, чтобы вы приказали мне, что мне делать, где мне жить. Я как рабыня исполню ваше приказание, какое бы оно ни было». «Мне нечего вам приказывать», — возразил тем же голосом Лаврецкий. «Вы знаете, между нами все кончено, и теперь более чем когда-нибудь. Вы можете жить где вам угодно, и если вам мало вашей пенсии...»
«Ах, не говорите таких ужасных слов!» — перебила его Варвара Павловна. «Пощадите меня! Хотя ради этого ангела!»
И, сказавши эти слова, Варвара Павловна стремительно выбежала в другую комнату и тотчас же вернулась с маленькой, очень изящной одетой девочкой на руках. Крупные русые кудри падали ей на хорошенькое румяное личико, на большие, черные, заспанные глаза. Она и улыбалась, и щурилась от огня, и упиралась пухлой ручонкой в шею матери.
«Ада, войс, съест он пере», — проговорила Варвара Павловна, отводя от ее глаз кудри и крепко целуя ее. «Приелы овес мои! Съестся папа! Съестся папа!» — залепетала девочка картавя. «Уи, мон инфант, ньестце паскуэле тулеамес!»
Но тут стало невмочь Лаврецкому. «В какой это мелодраме есть совершенно такая сцена?» Пробормотал он и вышел вон. Вера Павловна постояла некоторое время на месте, слегка повела плечами, отнесла девочку в другую комнату, раздела и уложила ее. Потом она достала книжку, села у лампы, подождала около часу и, наконец, сама легла в постель.
«Эх, бин, мадам!» —
спросила ее служанка-француженка, вывезенная ею из Парижа, снимая с нее корсет.
«Эх, бин, Джастин!» — возразила она. «Он очень постарел, но мне кажется, он все такой же добрый. Подайте мне перчатки на ночь, приготовьте к завтрашнему дню серое платье доверху, да, не забудьте бараньих котлет для Ады. Правда, их здесь трудно найти, но надо постараться».
«Алакьерре коме, алакьерре», — возразила Жюстина и загасила свечку.
Более двух часов скитался Лаврецкий по улицам города. Пришла ему на память ночь, проведенная в окрестностях Парижа. Сердце у него надрывалось, и в голове, пустой и словно оглушенной, кружились все одни и те же мысли, темные, вздорные, злые. «Она жива! Она здесь!» шептал он с постоянно возрождавшимся изумлением. Он чувствовал, что потерял Лизу. Желчь его душила, слишком внезапно поразил его этот удар. Как мог он так легко поверить вздорной болтовне фельетона, лоскуту бумаги? «Но я бы не поверил», — подумал он, — «какая была бы разница? Я бы не знал, что Лиза меня любит, она сама бы этого не знала». Он не мог отогнать себя образа, голоса, взоров своей жены, и он проклинал себя, проклинал все на свете. Измученный пришел он перед утром к Лему. Долго он не мог достучаться, наконец в окне показалась голова старика в колпаке, кислая, сморщенная, уже нисколько не похожая на ту вдохновенную, суровую голову, которая 24 часа тому назад со всей высоты своего художнического величия царски глянула на Лаврецкого. «Что вам надо?» — спросил Лем. «Я не могу каждую ночь играть, я декокт принял». Но, видно, лицо у Лаврецкого было очень странно. Старик сделал себе из руки над глазами козырек, вгляделся в своего ночного посетителя и впустил его. Лаврецкий вошел в комнату и опустился на стул. Старик остановился перед ним, запахнув полы своего пестрого дряхлого халата, ежась и жуя губами. «Моя жена приехала», — проговорил Лаврецкий и поднял голову, и вдруг сам невольно рассмеялся. Лицо Лема выразило изумление, но он даже не улыбнулся, только крепче завернулся в халат. «Ведь вы не знаете», — продолжал Лаврецкий. «Я воображал... Я прочел в газете, что ее уже нет на свете».
«О, это вы недавно прочли?» — спросил Лем.
«Недавно».
«О-о-о-о», — повторил старик и высоко поднял брови. «И она приехала».
«Приехала. Она теперь у меня, а я... Я несчастный человек!» И он опять усмехнулся. «Вы несчастный человек», — медленно повторил Лем. «Христофор Федорович», — начал Лаврецкий, — «возьметесь вы доставить записку?»
«Можно узнать, кому?»
«А Лиза в...» «А, да-да, понимаю. Хорошо, я...»
«А когда нужно будет доставить записку?»
«Завтра, как можно раньше».
«Можно послать Катрин, мою кухарку?» «Нет, я сам пойду».
«И принесете мне ответ?»
«И принесу ответ».
Лем вздохнул. «Да, мой бедный молодой друг, вы точно несчастный молодой человек».
Лаврецкий написал два слова Лизе. Он известил ее о приезде жены, просил ее назначить ему свидание и бросился на узенький диван лицом к стене, а старик лег на постель и долго ворочался, кашляя и отпивая глотками свой декокт. Настало утро. Оба они поднялись, странными глазами поглядели друг на друга. Лаврецкому хотелось в этот миг убить себя. Кухарка Катрин принесла им скверного кофе. Пробило 8 часов. Лем надел шляпу и, сказавший, что урок он дает у Калитиных в 10 часов, но что он найдет приличный предлог, отправился. Лаврецкий опять бросился на диванчик, и опять со дна его души шевелился горестный смех. Он думал о том, как жена выгнала его из дому. Он представлял себе положение Лизы, закрывал глаза и закидывал руки за голову. Наконец, Лем вернулся и принес ему клочок бумаги, на котором Лиза начертила карандашом следующие слова. «Мы сегодня не можем видеться. Может быть, завтра вечером? Прощайте». Лаврецкий сухо и рассеянно поблагодарил Лемма и пошел к себе домой. Он застал жену за завтраком. Ада вся в буклях, в беленьком платьице, с голубыми ленточками, кушала баранью котлетку. Варвара Павловна тотчас встала, как только Лаврецкий вошел в комнату, и с покорностью на лице подошла к нему. Он попросил ее последовать за ним в кабинет, запер за собой дверь и начал ходить взад и вперед. Она села, скромно положив одну руку на другую, и принялась следить за ним своими все еще прекрасными, хотя слегка подрисованными глазами. Лаврецкий долго не мог заговорить. Он чувствовал, что не владел собою. Он видел ясно, что Варвара Павловна нисколько его не боялась, а показывала вид, что вот сейчас в обморок упадет. «Послушайте, сударыня», — начал он наконец, тяжело дыша и по временам стискивая зубы. «Нам нечего притворяться друг перед другом. Я вашему раскаянию не верю. Да если бы оно и было искренно, сойтись снова с вами, жить с вами, мне невозможно». Варвара Павловна сжала губы и прищурилась. «Это отвращение», — подумала она. «Кончено. Я для него даже не женщина». «Невозможно», — повторил Лаврецкий и застегнулся доверху. «Я не знаю, зачем вам угодно было пожаловать сюда. Вероятно, у вас денег больше не стало».
«Увы, вы оскорбляете меня», — прошептала Варвара Павловна.
«Как бы то ни было, вы все-таки, к сожалению, моя жена. Не могу же я вас прогнать. И вот что я вам предлагаю. Вы можете сегодня же, если угодно, отправиться в Лаврики. Живите там. Там, вы знаете, хороший дом, вы будете получать все нужное сверх пенсии. Согласны вы?» Варвара Павловна поднесла вышитый платок к лицу. «Я вам уже сказала», — промолвила она, нервически подергивая губами, «что я на все буду согласна, что бы вам не угодно было сделать со мной. На этот раз остается мне спросить у вас, позволите ли вы мне, по крайней мере, поблагодарить вас за ваше великодушие».
«Без благодарности, прошу вас, эдак лучше», — поспешно проговорил Лаврецкий.
«Стало быть», — продолжал он, приближаясь к двери, — «я могу рассчитывать.
Завтра же я буду в Лавриках», — промолвила Варвара Павловна, почтительно поднимаясь с места.
«Но, Федор Иванович...» —
Теодором она его больше не называла.
«Что вам угодно?»
«Я знаю, я еще ничем не заслужила своего прощения. Могу ли я надеяться, по крайней мере, что со временем...»
«Эх, Варвара Павловна», — перебил ее Лаврецкий, — «вы умная женщина. Да ведь и я не дурак. Я знаю, что этого вам совсем не нужно. А я давно вас простил, но между нами всегда была бездна», — возразила Варвара Павловна и склонила голову. «Я не забыла своей вины. Я бы не удивилась, если бы узнала, что вы даже обрадовались известию о моей смерти», — кротко прибавила она, слегка указывая рукой на лежавший на столе забытый Лаврецким номер журнала.
Федор Иванович дрогнул. Фельетон был отмечен карандашом. Варвара Павловна еще с большим уничижением посмотрела на него. Она была очень хороша в это мгновение. Серое парижское платье стройно охватывало ее гибкий, почти 17-летний стан. Ее тонкая нежная шея, окруженная белым воротничком, ровно дышавшая грудь, руки без браслетов и колец, вся ее фигура от лоснистых волос до кончика едва выставленной ботинки была так изящна. Лаврецкий окинул ее злобным взглядом, чуть не воскликнул. «Браво!» Чуть не ударил ее кулаком по темени и удалился. Час спустя он уже отправился в Васильевское, а 2 часа спустя Варвара Павловна велела нанять себе лучшую карету в городе, надела простую соломенную шляпу с черным вуалем и скромную мантилью, поручила Аду Жустине и отправилась к Калитиным. Из расспросов, сделанной ею прислуги, она узнала, что муж ее ездил к ним каждый день. День приезда жены Лаврецкого в город О, невеселый для него день, был также тягостным днем для Лизы. Не успела она сойти вниз и поздороваться с матерью, как уже под окном раздался конский топот, и она с тайным страхом увидела Паншина, въезжавшего на двор. «Он явился так рано для окончательного объяснения», — подумала она, и не обманулась. Повертевшись в гостиной, он предложил ей пойти с ним в сад и потребовал решения своей участи. Лиза собралась с духом и объявила ему, что не может быть его женой. Он выслушал ее до конца, стоя к ней боком и надвинув на лоб шляпу. Вежливо, но с измененным голосом спросил ее, последнее ли это ее слово, и не подал ли он чем-нибудь повода к подобной перемене в ее мыслях. Потом прижал руку к глазам, коротко и отрывисто вздохнул и отдернул руку от лица. «Я не хотел пойти по избитой дороге», — проговорил он сухо. «Я хотел найти себе подругу по влечению сердца. Но, видно, этому не должно быть. Прощай, мечта». Он глубоко поклонился Лизе и вернулся в дом. Она надеялась, что он тотчас же уедет, но он пошел в кабинет к Марии Дмитриевне и около часа просидел у ней. Уходя, он сказал Лизе что-то по-французски, сел на лошадь и от самого крыльца поскакал во всю прыть. Лиза вошла к Марии Дмитриевне и застала ее в слезах. Паншин сообщил ей свое несчастье. «За что ты меня убила? За что ты меня убила?» Так начала свои жалобы огорченная вдова. «Кого тебе еще нужно? Чем он тебе не муж? Камер-юнкер? Неинтересен! Он в Петербурге на любой фрейлине мог бы жениться! А я-то надеялась! И давно ли ты к нему изменилась? Откуда-нибудь эта туча надута? Не сама собой пришла? Уж не тот ли Фофан? Вот нашла советчика!» «А он-то мой голубчик», — продолжала Марья Дмитриевна, — «как он почтителен, в самой печали, как внимателен! Обещался не оставлять меня. Ах, я этого не перенесу! Ах, у меня голова смертельно разболелась! Пошли ко мне Палашку! Ты убьешь меня, если не одумаешься, слышишь?» И, назвав ее 2 раза неблагодарную, Марья Дмитриевна услала Лизу. Она отправилась в свою комнату. Но не успела она еще отдохнуть от объяснения с Паншиным и с матерью, как на нее опять обрушилась гроза, и с такой стороны, откуда она меньше всего ее ожидала. Марфа Тимофеевна вошла к ней в комнату и тотчас захлопнула за собою дверь. Лицо старушки было бледно, чепец сидел на боку, глаза ее блестели, руки, губы дрожали. Лиза изумилась, она никогда еще не видала своей умной и рассудительной тетки в таком состоянии. «Прекрасно, сударыня!» — начала Марфа Тимофеевна трепетным и прерывистым шепотом. «Прекрасно! У кого ты это только выучилась, мать моя? Дай мне воды, я говорить не могу!» «Успокойтесь, тетушка, что с вами?» — говорила Лиза, подавая ей стакан воды. «Ведь вы сами, кажется, не жаловали господина Паншина!» Марфа Тимофеевна отставила стакан. «Пить не могу, зубы себе последние выбью! Какой тут Паншин? К чему тут Паншин?» «А ты лучше мне скажи, кто тебя научил свидание по ночам назначать, а, мать моя?» Лиза побледнела. «Ты, пожалуйста, не вздумай отговариваться», — продолжала Марфа Тимофеевна. «Шурочка сама все видела и мне сказала. Я ей запретила болтать, а она не солжет».
«Я и не отговариваюсь, тетушка», — чуть слышно промолвила Лиза.
«А, так вот как, мать моя, ты свидание ему назначила, этому старому греховоднику, смиреннику этому?»
«Нет».
«Как же так?»
«Я сошла вниз в гостиную за книжкой. Он был в саду и позвал меня».
«И ты пошла?»
«Прекрасно».
«Да ты любишь его, что ли?»
«Люблю», — отвечала тихим голосом Лиза.
«Матушки мои, она его любит!
Марфа Тимофеевна сдернула с себя чепец. «Женатого человека любит, а? Любит!»
«Он мне сказывал», — начала Лиза.
«Что он тебе сказывал, соколик эдакой, что?»
«Он мне сказывал, что жена его скончалась». Марфа Тимофеевна перекрестилась.
«Ой, царство ей небесное!» — прошептала она. «Пустая была бабенка, не тем будь помянута. Вот так, вот как, вдовой он стало быть. Да он, я вижу, на все руки. Одну жену уморил, да и за другую. Каков тихоня! Только вот что скажу тебе, племянница. В наши времена, как я молода была, девкам за такие проделки больно доставалось. Ты не сердись на меня, мать моя. За правду одни дураки сердятся. Я и отказать ему велела сегодня. Я его люблю, но этого я ему никогда не прощу. Вишь, вдовый! Дай-ка мне воды. А то, что ты Паншина с носом отослала, за это ты у меня молодец. Только не сиди ты по ночам с этой козьей породой, с мужчинами. Не сокрушай ты меня, старуху, а то ведь я не все ласкаться. Я и кусаться умею, вдовый».
Марфа Тимофеевна ушла, а Лиза села в уголок и заплакала. Горько ей стало на душе. Не заслужила она такого унижения. Невеселостью сказывалась ей любовь. Во второй раз плакала она со вчерашнего вечера. В ее сердце едва только родилось то новое, нежданное чувство, а уже как тяжело поплатилась она за него. Как грубо коснулись чужие руки ее заветной тайны. Стыдно и горько и больно было ей. Но ни сомнения, ни страха в ней не было, и Лаврецкий стал ей еще дороже. Она колебалась, пока сама того не понимала. Но после того свидания, после того поцелуя, она уже колебаться не могла. Она знала, что любит, и полюбила честно, не шутя, привязалась крепко на всю жизнь и не боялась угроз. Она чувствовала, что насилию не расторгнуть этой связи.